Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о том, как организована работа скорой помощи в России. Во Владимире врачи скорой заставили, как пишут пациентку с инсультом, спускаться пешком с 6-го этажа. Пишут, что женщина умерла. Организацию скорой помощи в России обсуждать здесь, в студии, в прямом эфире будут врач скорой помощи Михаил Каневский. Михаил Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Семен Николаевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. История во Владимире. Вот так и должно быть? Это вот так устроена скорая помощь, Михаил Каневский?
Что там конкретно случилось?
Ну, говорят, что скорая помощь приехала по вызову, предполагали инсульт, но они живут на 6-м этаже, лифт то ли не работал, то ли отсутствовал в этом доме, поэтому женщине предложили спуститься самой, а на первом этаже ей стало еще хуже, и она умерла.
Она умерла от инсульта?
Мы не знаем.
Она умерла у скорой или она умерла в больнице? Где она умерла?
А это важно?
Ну, конечно.
То, что женщину не транспортировали в автомобиль, это проблема?
Это проблема. Это большая проблема, которая существует многие-многие годы. Я о ней говорил очень много раз. И связано это с тем, что, во-первых, бригада работает, многие работают в одинаре, как у нас говорят. Одна может быть женщина, она не сможет отнести. Поэтому сотрудники скорой помощи просят родственников, чтобы те нашли кого-нибудь.
Либо если нет родственников.
Если соседи, либо дворников. Помочь надо, потому что многие говорят, почему вы не ищете? Я говорю, простите, я не могу бросить больного, если за то время, что я буду искать в незнакомом дворе кого-то, если с вашим родственником что-то случится, вы меня скушаете. Понимаете, получается, какая ситуация?
Это проблема организации?
Это организация, потому что на бригадах скорой помощи нет санитаров. Я работаю с 82-го года, я никогда санитаров там не видел на скорой помощи. То есть мы сами выходили из ситуации. И если мы работаем, допустим, вдвоем, кто-то помогает родственникам искать помощников, которые нам помогут снести больного вниз. Ситуация порой бывает безвыходная, понимаете? Еще такой момент. А многие говорили, что она должна была вызвать вторую бригаду. Но все бригады могут быть на вызове. Понимаете, надо учесть и этот вариант, что некого просто было послать. И потом, родственники подозревали инсульт. Там инсульт был или что-то другое?
Ну, если... Давайте будем исходить из того, допустим, что теоретически это такая ситуация. Да.
Конечно, инсульт надо...
Будут разбираться, там-то будут разбираться.
Вот, надо транспортировать в лежащем положении больного. Все понятно. Но кто понесет? Кто?
692-й все-таки просит. Так в функциях скорой прописана ситуация транспортировка больного нет?
Нет, мы же возим больных в больницу, значит, прописано.
Мы там не написано из квартиры в машину, как попадает
больной. Мы организуем транспортировку. Организуем ее. А как мы ее организуем? Вот как, так сказать, как получается, так и несем. Деваться некуда. Если некому нести, что мне делать остается? Если я не могу вызвать на себя бригаду, потому что свободных бригад на подстанции просто, извините, тупо нет. Что мне делать?
А вот это тоже отдельная история. Это проблема. Не хватает машин, не хватает врачей.
Нет, нехватка машин здесь ни при чем. Как я много раз говорил, неоднократно, у нас огромнейшее количество необоснованных вызовов. Поэтому тот момент, когда нужна бригада где-то, бригады просто нет. Они все на вызовах.
Михаил Каневский, врач скорой помощи, Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Что вы думаете по поводу этой истории?
Понимаете, ситуация ведь простая. Врач скорой помощи, если он видит, что он не имеет возможности выполнить свои обязанности, он должен немедленно сообщить по инстанции. То есть он должен отзвониться дежурному и сказать, что у него не получается организовать транспортировку. И дальше это уже должна быть проблема руководства скорой помощи. Если врачи не отзваниваются, и не сообщают.
Но если они понимают, ситуации, к примеру, что ну что, как ты поможешь?
Нет, понимать не надо. Надо работать так, как они обязаны работать, понимаете? В результате что мы имеем? На начальство скорой помощи, региональное начальство, да, говорит чиновник, который организовывает эту систему, он говорит, а у нас врачи не отзваниваются и не жалуются, они сами все способны организовать. Мы сделали все. И на скорой помощи придут, вот сейчас в этой ситуации следователь, который будет разбирать это дело, да, он придет и проверит на станции скорой помощи, был ли отзвон врача, сообщил ли врач, что он не может организовать перевозку. Там не было такого отзвона. И каждый раз, значит, начальство с чистой совестью имеет право сказать, нам врачи не говорят, что у них нету такой возможности. Все. То, что было сказано там на совещаниях, когда говорится
устно... Когда выяснится, что звонок был, да, выяснится, да, что врач, да, звонил не по этому поводу, к примеру.
А, нет. На скорой помощи звонки это записываются.
Правда. Записываются. Но вот эти
это
звонки...
все легко проверить, да, понимаете?
Но эти звонки запрещены. Бригадам говорят, справляйтесь сами. Нет. Занимайтесь, делайте
если
сами все.
Если начальник говорит врачу, что делайте, справляйтесь сами, он совершает должностное преступление.
Их полно.
Если это не подтверждается иначе, то должностное преступление совершает врач.
Только что в нашем телеграм-канале появилось сообщение, что Следственный комитет начал проверку по факту смерти женщины после отказа врачей нести ее на носилках.
Они не отказывались. Они просто, я больше чем уверен, они просто просили помощников. Там упоминается, сколько человек было на бригаде. Вот это очень важный момент.
Насколько я понимаю, два человека, то есть один врач и один водитель.
Это называется один человек.
Ну да.
А вдвоем можно утащить носилки? Вот давайте честно.
Ну, смотря можно, какой вес.
Поймите, когда вы соглашаетесь на какую-то определенную работу, вы должны осознавать, способны вы ее выполнять или не способны. Если вы ее не способны выполнять, вы должны определенным
господа,
образом сообщать об этом начальству.
У нас сначала ведь технологические вопросы, прежде чем мы будем обсуждать. И эти технологические вопросы поступают от наших слушателей. Вот, например, 847-й. Мы пытаемся понять, каковы правила, каковы порядки сейчас. Водитель обязан помогать?
Да.
Это говорит обязан. Михаил Каневский.
Обязан.
Семен Гальперин.
Он получает доплату за это, проценты.
Так все-таки существует эта обязанность? Или это та же история, как с отсутствием дополнительных
сейчас
звонков?
Сейчас эта обязанность существует, сэкономили на санитарах, эту обязанность повесили, да, на водителей. Но вы поймите, что речь же идет о том, организована у нас система скорой помощи таким образом, что она способна справляться с этими ситуациями, или не организована. И вот сейчас будет спор весь завязан на том...
Ну вот Фритур пишет, а вообще ситуация... Ну вот он описывает свою ситуацию, видимо. Водитель сидит в машине, мы с врачом спускаем соседа.
Как они спускают? На носилках они не могут с ним спуститься, вдвоем невозможно.
Нет, если врач смог организовать
это, вот, пожалуйста, у дедушки был инсульт, выносили на стуле вдвоем с отцом. Два здоровых мужика, врач была женщина, просто вообще не могла.
Нет, ну вы поймите, ситуация может быть разная. Да, если врач справился, он организовал родственников, соседей и так далее, то слава богу. Если он не справился, он должен как-то действовать. У него должны быть расписаны все действия, что он делает.
Смотрите,
в том случае, если он не справился.
Но Анастасия вам пишет, если врачи будут работать по инструкции, будет ведь итальянская забастовка.
Нет, это ситуация, с которой он должен знать, что он делает в той ситуации, если не справляется. Вот что должен был сделать врач в данной ситуации, в конкретном вот случае, зная, что он не справляется с перевозкой больного, что не может возможности. Вот да, женщина приехала, две женщины приехали, не смогли спустить. Что они по инструкции должны дальше сделать? Вот что они обязаны были сделать дальше?
Позвонить руководству. Руководство обычно говорит, ребята, делайте все сами.
Ищите, да.
Ищите сами.
Вот если, если в этой ситуации следователь проверит звонок, разговор, был ли со скорой помощью, и им так сказали, то тогда ответственность будет нести руководство, которое дало такой указ.
Так,
еще
один.
Если его не было, то будет нести ответственность
прежде
сам
врач. Мы перейдем к обсуждению сложившейся ситуации, еще одна история. Человек просыпается утром. Так. Он как-то дополз до дома, утром просыпается и понимает, что он не может ступить на ногу. Ну, к примеру, сломал ногу. Он звонит в скорую помощь, и там ему говорят, как-то добирайтесь сами в травмпункт. Или нет, так не должно быть, Михаил Каневский.
Так быть не должно, диспетчер должна послать бригаду. Но предварительно сначала выяснить, что конкретно произошло. Почему? Потому что если он вчера добрался до дома, нога не болела, а сегодня вдруг заболела, это не обязательно может быть перелом, это может быть тромбоз. Это может быть нога отекла вследствие каких-то других различных заболеваний.
То есть диспетчер может по телефону понять...
Просто расспросить, потому что, допустим, многие диспетчера имеют медицинское образование. То есть это диспетчера, те, которые ранее работали на линии скорой помощи.
Вчера, выходя из машины, я подскользнулся, сегодня у меня разбарабанило ногу, я ступить на нее не могу. Врач может, диспетчер может сделать вывод?
Может сделать вывод, что там какая-то травма, но не такая уж травма сильная, наверняка, не перелом, а какой-то...
И может сказать, добирайся сам.
Нет, сказать нельзя.
Семен Гальперин, вот в этой ситуации что делать?
Ведь это достаточно сложный вопрос на самом деле.
Спорная ситуация.
Решение вот в этой ситуации действительно принимает диспетчер. И я скажу, что он реально может ошибиться на самом деле.
Но понимаете, что делать человеку, который в этот момент остается один?
Позвать своего администратора.
У нас очень сложная система. Я вам скажу, во всем мире на самом деле, да, скорая помощь не будет вызываться, да, там где-то на Западе. Но в отличие от нас, там у людей есть другие возможности, да, другие возможности для передвижения, другие возможности для того, чтобы добраться в больницу и то, что компенсируется,
такси?
В частности, и расстояние. Такси, различные службы, машины собственные, да?
Да, мы... родственники помогают, да. Соседи.
Нет,
да.
Еще если раз. Это не происходит действительно, да? Вот у нас служба скорой помощи, она действительно заменяет многие службы социальные, в том числе.
Ну, теперь у нас вроде как даже скорую поделили на неотложку,
да,
и скорую.
Но это происходит вынужденно, потому что люди не имеют другой возможности. И пока они другой возможности не имеют, скорая будет выполнять эти обязанности.
Продолжаем разбирать конкретные случаи. Вот Ипатий пишет. Я могу на своем опыте представить себе, что с ним происходило. У меня, говорит, спину скрутило, вызвал скорую, сказали, не-не-не, мы не едем, иди в поликлинику, 10 минут идти, я 2 часа шел. Это ведь реальная история. Ты можешь не дойти.
Нет, дойти может, смотря, понимаете, что со спиной. Это может быть и радикулит, это может быть почечная колика. Опять же, диспетчер должен грамотно расспросить больного, что, чего и как. Если у диспетчера что-то вызывает сомнение, она должна позвать дежурного врача, врача-консультанта.
Требовать пациент в этой ситуации ничего не может, кроме как администратора.
Администратора. Но пациент, опять же, должен принять какие-то меры к улучшению своего здоровья, принять какие-то обезболивающие препараты, которые должны быть в каждой семье.
Так.
Тот же самый анальгин, баралгин, ножпа, что-то, чего-то. Понимаете, если он жалуется на боли в спине, это не боли в животе, при которой при болях в животе запрещено принимать анальгины. Вот. Ножпа, ППВИР, ну, я не буду называть эти препараты, вот, многие больные знают об этом, но им нужна именно скорая, они хотят проконсультироваться со скорой помощью и хотят проконсультироваться визуально с врачом.
Нет, подождите, я попытаюсь как-то описать вам чуть иначе эту ситуацию.
Давайте.
Я понимаю, что мне крайне сложно добраться до врача, я не знаю, что со мной происходит, но я понимаю, что мне нужен врач.
Нужен врач. Даже, допустим, мы имеем в виду ту же самую боль в спине. Принять какой-то обезболивающий препарат.
Вдруг станет лучше.
Станет лучше 100%, я гарантирую, потому что этот препарат обезболивает все. И боли в сердце, и боли в пятке, и в любых точках организма.
Хуже не станет?
Нет, нисколько. С другой стороны...
Вы толкаете нас в самолечение.
Это не самолечение.
Это пишет 569.
Можно писать что угодно. Это оказание себе помощи. Понимаете? Нас всю жизнь учили. Мы в советское время выросли, и мы знаем, как оказывать себе помощь. Но люди, которые выросли в последние 10, 12, 15 лет, они не хотят себе оказывать помощь. Не умеют и не хотят уметь. Ни себе, ни окружающим.
Врач скорой помощи Михаил Каневский, Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей. Вы видите проблему вот в этой истории, которую изложил Ипатий?
Проблема, она гораздо шире, чем та, которую мы обсуждаем. На скорую помощь сваливаются действительно те ситуации, которые у нас система медицинской вообще помощи не способна решить другими путями. Да? У нас развалена служба поликлиническая, на нее там перебросили все, у нас уничтожены стационары, вот, и у нас придуманы вот эти гигантские какие-то там поликлинические
кластеры.
Субобразования, да, которых на самом деле нигде в мире не существует поликлиник по нашему типу, да, где пациенты бегают по этажам, собирают бумажки, справки и все. Поликлиники – это вообще не лечебные организации, это бумажные бюрократические организации, которые основная задача – их оттолкнуть, не допустить пациента до лечения настоящего в стационаре. Вот, в мире существует другая система. Да? Поликлиники, вместо поликлиник существуют аутпутсы, outpatient отделение при стационарах, и пациент туда приходит, если ему не справляются в амбулатории оказать помощь, он будет тут же помещен в стационар. Вот. У нас это было все разрушено, эта система, теперь у нас громадные вот эти...
Ну, у нас такой системы-то и не было все-таки.
У нас всегда, да, были, ну, со времен Семашко у нас были вот эти гигантские поликлиники, да, которые, в общем-то, занимались бюрократической работой. Сейчас вот у нас это по нам ударило, потому что система объемов, объемы медицинской помощи сокращены, доступ значительно ухудшился, и, естественно, пациенты ищут варианты. А какие у них варианты?
Скорую
позвонить в скорую помощь. Да. Поэтому обвинять пациента, что он там не добрался до поликлиники и не сидел там часами и не ждал, пока ему окажут вдруг какую-нибудь помощь, да, а позвонил именно в скорую, вот тоже нельзя. Понимаете, он у него, вот это его возможности,
те, больше того, есть, вот, пожалуйста, нету. Артем пишет, я плачу налоги. Вы должны приехать,
тоже вынести,
еще и пледом укрыть.
Это немножко... Мы говорим одновременно о разных вещах.
Конечно.
Понимаете, вот показания к вызову скорой помощи, показания к экстренной госпитализации, они там действительно прописаны. Но, кстати, когда началась реформа, даже до того еще в 90-е годы мы знали эту проблему, что скорая помощь приезжала, она не хотела госпитализировать во многих случаях, когда нужно было госпитализировать, не хотели госпитализировать пожилых людей, не хотели госпитализировать...
Не соглашусь, Семен.
Сейчас... Ну, я знаю эти ситуации, да, когда говорю, а что вы хотите в вашем возрасте, доживаете уже дома, да, не хотели госпитализировать онкологических пациентов, да, вот сейчас эта проблема, это, только сейчас
но
решается.
Но это же проблема,
да,
не скорой помощи, а организации системы здравоохранения.
Это проблема тех, кто создает,
конечно,
систему скорой помощи, поэтому вот эти приказы, по которым работает скорая помощь, они у нас... Они антигуманны на самом деле, понимаете? Вот не брать людей, оставить человека дома, пусть он там умирает. Я считаю, что вот в ситуациях, когда скорая помощь не смогла выполнить свои обязанности, да, и человек умер из-за того, что его не госпитализировали согласно приказу какому-то внутреннему скорой помощи, за это должен отвечать тот чиновник, который написал тот приказ.
Ну, согласен. Ну, нужно быть лучше как здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, да. Конечно, должен. Но это же как-то не работает. Почему? Почему это не работает?
Почему Михаил не работает? Каневский? Потому что люди не следят за своим здоровьем. Они они лечатся по рекламе, они лечатся там, потому что сказала соседка, сказала родственница.
Нет. Ну, заряжаем
это,
воду
это
еще.
Это не работает, потому что врачи соглашаются работать на тех условиях, в которые их поставили.
Так да? Все соглашаются в этих условиях работать.
Врач скорой помощи, он обязан позвонить и сказать, я не могу выполнить свою работу. И если там на скорой помощи в диспетчерской накопится определенное количество этих звонков, то руководитель будет обязан на них реагировать. Но этих звонков нету. Врачи, значит, там ищут, вот они сами там.
Объясню.
На родственников это вешают. Потому что
я
они...
начну звонить начальству,
да,
начальству
да,
не лишат, понравится,
да,
меня, да.
И вас лишат премии, вас,
да,
лишат
совершенно верно.
Дополнительных денег. Понимаете, вот за эти деньги, за эти подачки врачи соглашаются, собственно,
еще
нарушать свои
причина,
обязанности.
Давайте.
Еще одна
Хорошо,
причина.
Михаил Каневский.
Очень много приезжих, которые работают на скорой помощи. Они приезжают, берут ипотеку, берут суду, и они становятся заложниками ситуации. Все. И ими начальство руководит как хочет. Потому что приезжие понимают, что не дай бог что, если Нет. они попадут в огонь начальства, их уволят,
мы
и
как
они не справятся с судами.
Мы как раз понимаем, что люди, которые внутри системы, они заложники этой системы.
Заложники, да.
Поэтому мы пытаемся понять, что делать людям, которые вне системы. Клиенты, пациенты.
Что делать?
И Григорий из Санкт-Петербурга. Да. Я упал на копчик, утром не мог встать, вызвал участкового врача. Она говорит, езжайте в травму. А я только на стуле могу ездить. Она говорит, ну, позвоните друзьям, пусть помогут вам, как такси вызываете. Или это нормальная история?
Понимаете, когда копчик, это можно решить вопрос самостоятельно. Потому что, допустим, приедет скорая помощь, бригада скорой помощи, он же тоже поедет, сидя или лежа. Все равно его надо доставлять в больницу. Хорошо, а как раньше вот люди из деревень, убитых, забитых, как они сами достигают больниц, приезжают в больницу, в поликлинике.
Нет, я просто пытаюсь понять, вот носилки — это не тот случай.
Абсолютно не тот.
Которого надо требовать.
Абсолютно не тот. Надо требовать, чтобы скорая помощь уже была действительно организована в 21 веке. Знаете, а не говорить нам, не нравится, увольняйтесь. Надо
Хорошо.
Вообще запретить эту фразу.
Хорошо, Семен Гальперин, а как должна быть организована скорая помощь в 21 веке? Ну вот у нас, в наших условиях.
В наших условиях
мы не должны фантазировать.
Должна решать те проблемы, которые не решены общей системой организации здравоохранения. Пока они не решены в глобальном порядке, она не будет организована по-современному. Да? То есть сегодня мы не можем вообще сказать, вот как у нас организуется. У нас нет вообще системы здравоохранения. На самом деле у нас нет понимания, как она должна быть устроена. У нас слишком много проблем, которые нужно решать.
Если мы исходим из того, что нам хочется хоть как-то, хоть что-то сделать более эффективным, то что, надо дополнительно санитара туда вернуть? Или что?
Вот каждый должен на своем месте решать свои задачи. Врач скорой помощи должен четко описывать, какие проблемы у него есть, и начальство должно иметь документальное подтверждение, что он не способен выполнять свои обязанности по тем-то и тем-то причинам. Потому что это точно так же...
По какой-то причине они этого не говорят, и мы пытаемся разобраться.
Если врач не говорит, что он не способен выполнить, если вот на совещании, когда ему сказали, не звоните, а решайте эти проблемы сами, он промолчал в надежде на то, что ему дадут премию за это, да, то вот он попадает под риск следующего уголовного преследования уже.
Здесь
и вот
не
сейчас,
премия.
Когда будет проверка, вот это будет понятно.
Это да. Это Семен Галиферин,
Михаил Калинин. Здесь боязнь медика попасть под немилость начальства.
Ну,
тем более, когда медик приезжий, начальство найдет любой способ, чтобы придраться к любой галочке, палочке, запятой в его карточке, чтобы его уволить.
Я пытаюсь же, вот с вашей точки зрения, как должна быть организована работа скорой, нашей скорой, в нашем 21 веке, не в гипотетической Российской Федерации будущего, а вот что-то можно поменять?
Чтобы скорая ездила только на свои вызовы, на экстренные срочные вызовы, а не то, что мы...
решать чьи-то вызовы? Кто должен решать, какие вызовы?
То есть надо что-то делать с диспетчерами?
Если диспетчер что-то в чем-то... не может решить вопрос, пусть вызовет врача-администратора, пусть вызовет врача-консультанта. И тогда уже консультант решит, передавать этот вызов на скорую помощь, либо передавать на неотложку.
Так, а радикально ли говорить о том, что нужен кто-то второй хотя бы?
На бригаде?
Да.
Обязательно. А как? Если, допустим, врач попадает на реанимационный какой-то вызов, в две руки он ничего не сделает. Потому что надо давать кислород, надо снимать кардиограмму, надо набирать лекарственные препараты, надо делать непрямой массаж сердца и вентиляцию легких. В две руки вы это не сделаете никогда.
То есть реально надо резко увеличивать состав сотрудников?
Не надо, надо сделать нормальный состав. Два человека
хотя бы. Но это, если сейчас один, то это в два раза увеличить количество врачей.
Это не нормально. Нет, не надо количество врачей. Секундочку. Врач и фельдшер. Два фельдшера на бригаде. Врач и медсестра. Врач медбрат.
Хорошо.
Нет, брат, понимаешь, два человека, что было.
Вот эта вот история, Семен Галиферин. А если так смотреть, нужно медбрата вернуть обязательно, нужно что-то с диспетчерами сделать, ну, хотя бы вот на этом уровне. Давайте. Но прежде чем делать радикальную реформу, о которой говорите вы.
Прежде чем выезжать на вызов, да, состав бригады, вот, бригада должна понимать, имеет она возможность выполнить свои обязанности или нет.
Семен, но мы же не знаем, что на вызове нас ждет.
На вызове вас может ждать каждый раз переноска с носилками. Может. Если вы знаете, что вы не способны взять носилки и вдвоем их нести пациента, вы должны об этом докладывать каждый раз. Понимаете? Если вы этого не делаете, ответственность лежит на вас. Вы согласились работать в таком
порядке. Мы организуем переноску, ища соседей или...
согласитесь, что может так получиться. Ну, высока вероятность, да. Вы же не можете заранее этого знать, что там не будет соседей и не будет родственников.
Тогда я беру 4 лямки, которые находятся на этих носилках.
Но это же ненормально.
Это ненормально, да. Когда
потом надо будет вести вас.
Да, совершенно верно. Сорву себе спину.
Нет, если вы не доложили о такой возможности своему руководству,
то оно и не узнает. Нет, ну мы как бы пытаемся сказать, что пусть врачи этого не говорят, но мы тогда вот в этой программе скажем. Может, начальство услышит.
Начальство не услышит, пока у них не будет жалоб от подчиненных. Достаточного количества списков, да, вот этих претензий, понимаете? Потому что врачи на совещаниях говорят, что у них все в порядке. Да.
В Германии, пишет Сергей, водитель и есть санитар или фельдшер. Да. Всегда бригада состоит из 3 человек. Ну, мол, санитар, если уж он санитар, он что, помимо того, что он санитар, не может автомобилем управлять? Может, судя по немецкой практике. Да. Мы тещу привезли из области в город, вызывали скорую, чтобы ее госпитализировали в городскую больницу, а не в деревенский медпункт. То есть люди еще, видите, как
обходят. Вы понимаете, обходят какая ситуация?
Еще такой момент. Семен, я прошу прощения.
28 секунд до новостей.
28 секунд. Вместо того, чтобы из деревни везти в город, можно сразу, когда вы въехали в город, сразу самостоятельно заехать в больницу. Вас обязаны там принять. Многие медсестры говорят, вызывайте скорую. Это недопустимо.
То есть теперь другие правила.
Это давно были такие правила. Просто не все об этом знали. Можно сразу из города заехать в больницу.
Я тоже слышал, что вот так просто тебя
можно.
Не...
Теперь это можно. Система называется самотек, когда больные сами приходят
Михаил
в больницу.
Михаил Коневский, врач скорой помощи. Семен Гальперин, президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей. Это программа «Своя правда» по поводу того, как организована скорая помощь в России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Во Владимире врачи скорой заставили, как говорят, пациентку с инсультом спускаться пешком с 6-го этажа, и женщина умерла. Теперь этим вопросом занимается Следственный комитет, а мы занимаемся обсуждением того, как организована скорая помощь в Российской Федерации. Меня зовут Юрий Буткин, здесь врач скорой помощи Михаил Коневский и президент Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей. СМС-портал работает, можно через Телеграм писать, можно звонить 7373-948, и в нашем Телеграм-канале радио говорит МСК в одно слово латиницей. Не забывайте подписываться. Ну вот, там сейчас голосование. Три варианта ответа по поводу того, устраивает ли вас скорая помощь. Первый вариант – да, скорая помощь приезжает быстро, врачи квалифицированные. Ну, понятно, да? Второй вариант – нет, скорую не дождешься, и персонал там плохой. Ну и, наконец, третий вариант – кажется, скорую помощь испортили медицинские реформы. Ну, вот три варианта выбирайте, и голосование уже идет. Подобное же голосование мы в конце программы и по телефону проведем. Михаил Коневский, а вы какой вариант выберете?
Организация скорой помощи.
Испортилась?
Да.
Хорошо. Семен Гальперин, а вы какой вариант выберете?
Наверное, тот же.
Хорошо, посмотрим, что выберут наши слушатели. Теперь попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей. Полностью согласен. То, что нужно почему-то вот три водителя, знаете, там три сантехника, три этого. Достаточно ввести хотя бы людей, которые могут прийти и оказать помощь соответствующую. Понимаете, я вот вызывал как о себе, сердцем, вы говорите, встал и пошел. Ничего не сказали, ничего не принимать, ничего не пить. То есть дождался, потом пришли, какие-то были там, я не знаю, колики, не колики. А у вас это мелочь, говорит, пройдет. Сделали кардиограмму, оказывается, какая-то межреберная неврология. Но я побоялся идти, я мог бы дойти, а мог бы не дойти, понимаете, в чем нюанс-то. Поэтому хочется сюда вызвать доктора непосредственно, чтобы он посмотрел. Ехали на минут 40, сердцем заказ был.
Понятно. Заказов у нас нет, извините, ну, что да. Я вас перебиваю. Все-таки это вызов, это первый момент. Второй момент, даже любые колики, будь то сердце, будь то хоть почечная колика, можно принять анальгин, если у вас нет аллергии. Можно принять
какие-то
обезболивающие препараты.
Вот то, что вы сейчас говорите, по идее, говорить должен диспетчер, когда ты звонишь 03.
Да.
И он говорит, принимаете вот это и ждете. Или принимаете вот это, а утром идете...
Нет, не утром, просто диспетчер должна подробно расспросить, тщательно расспросить. И попытаться что-то выяснить, хоть какой-то предполагаемый диагноз. Вспомните сериал, который был в 90-х годах, 911, американский сериал нам показывали. Там диспетчер беседует с людьми, с родственниками, с детьми даже. Что... И диспетчер говорит, как оказать первую помощь пострадавшему.
Так ли работает вот в жизни?
Ну, так жизнь не всегда работает. Ну, что-то надо делать, уже надо что-то менять в системе скорой помощи.
Хорошо, мы как раз и пытаемся сказать, а что? Иван Громов пишет, а об этом до новостей говорил Михаил Коневский. Теперь я попрошу Семена Гальперина это прокомментировать. Про самотек. Так вот, Иван Громов пишет, что сейчас так все устроено, что самотек-то самотеком, но если пациент так поступает, то оплачивать этот случай страховая компания будет после проверки истории болезни, могут счесть, что госпитализация была необоснована. В общем, клиникам это не очень интересно.
Ну, система финансовых взаимоотношений, это вообще ужасно то, что у нас сейчас организовано. Да? Понимаете, да, это громадная проблема. ОМС вообще у нас...
Прослойка непонятная.
Да, да, эти страховые компании, которые там посредничают между государственным фондом и государственными клиниками. Это, конечно, нужно менять, нужно все. И проблема же немножко другая. Вот когда госпитализируют человека, да, то перед ним сидит врач точно так же, который тоже решает. Угу. И он, если думает о том, что там, возможно, его не оплатят, вот да. Это, то он не врач, понимаете?
Угу.
Он вообще уже либо он по мышлению бизнесмен, либо чиновник.
Чиновник, да, совершенно верно.
Вот в этом основная проблема, между прочим, реформы здравоохранения.
Либо он не чиновник, либо он просто боится ответственности, боится потерять рабочее место.
Вообще непонятно в кого. Она лишила нас там уважения, она лишила нас положения в обществе, она лишила нас зарплаты и так далее. Вот эту проблему нужно решать. И вот то, что мы сегодня обсуждаем, да, те же самые врачи скорой помощи, которые боятся сообщать начальству, что они не способны выбрать. Ну, давайте подумаем, если врачи у нас сейчас протестуют и выступают за то, что они должны получить соответственное положение иметь в обществе, они должны иметь уважение, они должны иметь уровень заработной платы, да, вот все это они должны и соответствовать этому.
В этот момент обычно говорят, да. Вы мне сначала дайте, а потом я буду соответствовать.
Нет, это не может быть одна сторона, понимаете? И врач, который боится сказать своему начальнику, что он не способен выполнить свои обязанности, он знает, что он не может помочь пациенту, но он промолчит, скажет, что он якобы это может. Он не заслуживает этого
уважения. Это Семен Гальперин, Михаил Каневский, прошу вас.
Надо уже налаживать эту систему здравоохранения. Понимаете, вот тот же самый самостоятельный приезд больного в больницу. Если у него заболело сердце, почему он должен ехать домой? А если, когда он поедет домой,
понятно.
Что-то может случиться фатальное. Поэтому надо убрать эту систему, где больному запрещено, якобы запрещено, самостоятельно обращаться в больницу. Только и всего.
Вызывала скорую Ева Мария, пишет, врачи очень квалифицированные, было двое, мужчина и женщина, причем мужчина еще и водитель. Вот, диспетчер все расспросил, приехала скорая быстро. Добрый вечер, Татьяна, с неврологией вызывал скорую муж, я не то чтобы ходить, говорить не могла, дышала с трудом. Первая скорая отказалась ехать, сказав, что это не сердце. Вторая приехала, сказала, что неврологии ничем помочь не могут. Нашли в итоге своего врача.
Нет, понимаете, что значит? Отказал диспетчер, не врачи. Вот это ошибка, которую многие журналисты делают.
Но скорых было две, значит, они дважды вызывали, получается.
Нет, что значит, вторая бригада сказала, что неврологи. Они могли оказать помощь, они могли сделать какой-то обезболивающий препарат. Вот и все, и решить вопрос.
И все-таки 491-й пишет, опять обращаюсь к вам, Семен Гальперин. Брата с инфарктом пешком ведут со второго этажа. Ну вот, это как в этой ситуации как себя вести-то?
Это ненормально, сразу
скажу. Это проблема, которая показывает нарушение организации системы оказания медицинской помощи. Да, виноват в этом тот, кто организовал эту систему, но врач, который в ней участвует, он, подельник, грубо говоря.
Хорошо, но мы же договорились, что мы пытаемся разобраться с точки зрения пациента. Вот у пациента брат с инфарктом. И на его глазах его пытаются вести.
Да, это некачественное оказание медицинской помощи.
Сидеть, стоять или что?
Я бы позвонил снова на скорую помощь и сказал, что вот сейчас происходит нарушение такое.
Прошу. Понимаете, есть очень много таких моментов, когда больные сами себе ставят диагноз. И я бы,
это
честно,
правда.
Да. И я бы не особо верил этому сообщению.
В каждом случае в этой истории надо разбираться,
никакой
правда.
Здравомыслящий врач больного с инфарктом по лестнице не поведет, потому что, не дай бог что, больной падает на лестнице и умирает там же. Это лишние проблемы врачу, это кошмар тогда будет. Ребята, это будет колоссальные
еще
разборки.
Раз, тогда мы возвращаемся к истории во Владимире.
Во Владимире.
Ну, настолько, насколько мы знаем об этой истории. Эти врачи почему-то принимают решение, чтобы женщина шла по лестнице? Или вы думаете, что и здесь нам не все говорят теперь?
Нам не все говорят. Понимаете, надо спрашивать обе стороны, и медицинскую, сторону тоже, потому что
понятно, что
родственники могли предположить, что там, я не знаю, что там, инсульт был или что там было.
Было
и
подозрение
на инсульт.
И мы не знаем,
от чего она умерла. Мы не знаем, где она умерла.
Следственный комитет теперь разберется.
В больнице. Где произошла эта смерть? Потому что очень много моментов бывает, что больная умирает спустя несколько дней в больнице.
Ну вот, Ипатия описывает ситуацию про сестру, которая умерла. Приехали, у нее инсульт, потом выяснилось, что инсульт. Ее заставили идти пешком, а врачи в больнице сказали, что вот этот вот переход пешком, собственно, усугубил, от чего она и...
Согласен. Значит, здесь надо разбираться, что было с бригадой, сколько человек было на бригаде, каковы обстоятельства. Понимаете, мы связаны вот этой странной ситуацией, которая называется врачебная тайна. Врачи, связанные из-за этой врачебной тайны, они не могут объяснить, что, чего реально произошло. То есть конкретно не может объяснить тот врач, который был на данном вызове.
Уполномоченным органом смог. Нет,
ну, причем здесь врачебная тайна. Просто Семен врач Гальперин должен объяснить, не какой был диагноз у какого пациента,
а каково было состояние.
А почему он был не способен выполнить свои обязанности по перевозке больного, в частности, по его транспортировке. Сообщил ли он начальству о том, что он не может это выполнить?
Слушайте, вот раз вы не первый раз это повторяете, я тогда попрошу вас прокомментировать то, что написал, сейчас я найду. А, вот Илья, 846-й. Ни один сотрудник не пойдет к своему начальнику, чтобы сказать, что он чего-то не может. Потому что в ответ он услышит: ты не можешь, другие смогут.
Увольняйся. Ну, то,
нет,
что я
говорю. Зачем увольняться? Нужно написать заявление.
Потому что начальник сказал.
Нет. Это трусость наших врачей. Понимаете, врач, который боится разговаривать с начальством и сказать ему правду, он не заслуживает уважения и не заслуживает положения в обществе, на которое он претендует.
Нигде потом к этому врачу придираются.
У нас нет для вас другого общества.
Представьте себе, в любой цивилизованной стране, там в Америке, в Европе, чтобы врач был, боялся своего начальника. Ну, это в принципе невозможно.
Ну, потому что там другое общество. И люди другие.
Люди такие же, просто они у нас приучены.
У них революция была когда во Франции, и у нас когда.
Вот если мы хотим жить по-человечески, мы должны по-человечески к себе относиться, уважать себя в первую очередь. Если мы боимся своего начальника, мы не можем уважать себя.
Согласен.
А как с этим можно спорить? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Да, мне очень интересно слушать, как на Западе не боятся своего начальника. Мне бы интересно примеры такие услышать, чтобы подчиненный пришел и что-то начальнику рассказал. А что касается скорой, ну, например, допустим, в городах я еще как-то понимаю, как сделать, допустим. Ну, есть база данных, 21 век, хотя бы вот это понимание, куда врач едет, кому едет, допустим. Как у меня был момент, пятиэтажка, да, врач пришел, попросил, и мы с пятого этажа помогали бабку спускать в машину.
Это нормально, ну, когда есть такая возможность, а когда
я понимаю, нет? Ну, понимаете, тогда вопрос. У нас есть район, примерно все знают, какой дом. У меня, да, пятиэтажка, лифта нету, хрущевка. То есть, как бы, все понимать должны, что вот туда врач поехал, значит, может быть проблема.
Да.
Почему не сделать базу некую?
Это значит, мы возвращаемся к диспетчеру, который должен видеть ситуацию.
Мы возвращаемся к организатору здравоохранения, который отвечает за медицинскую помощь на данной территории. Он отчитывается о том, что организована медицинская помощь нормально и качественно. На самом деле она организована отвратительно.
Но он об этом не знает, как мы предполагаем.
Он делает вид, что он не знает, он
потому
и может...
Потому что его подчиненные делают вид, что у них все нормально.
Он может делать вид, да, что он не знает, потому что у него нет документального подтверждения заявлений от его подчиненных.
Даже если эти заявления будут, то многие начальники предпочитают от этого дистанцироваться.
Ну, а что вы... Нет, ну, действительно, потому что... Нет, смотрите, но можно как-то сделать так, чтобы действительно диспетчер понимал, что вот сюда, правда, надо ехать, и вот здесь, скорее всего, понадобится не один человек, а два. Или вот это уж совсем перебор?
Надо изначально делать бригады, чтобы они были укомплектованы. Не только по укомплектованной аппаратуре, но и укомплектованы по количеству человек.
То два, есть все-таки любая бригада должна быть два человека.
Два человека. А чтобы было два человека, чтобы люди пошли работать, надо людям поднимать зарплату. Нам все время говорят, зарплату подняли у медиков, добавили деньги, но...
Да как... у вас там немеренная зарплата.
Да, а сейчас объясню, легко. Говорят, что подняли зарплату, да, но при этом не говорят, что срезают стимулирующие надбавки, при этом не говорят, что срезают проценты, которые были ранее. Ну,
то есть, и говорят не лучше... ту сумму, которую
конечно,
на карман выдают.
И чистые деньги не говорят, и в результате зарплата остается на прежнем уровне или она снижается.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, я вот что хотел сказать. Вот опасно, знаете, что 112 только берет номер, а это диспетчер не берет 03 уже. И второе, санитары числятся везде. Я вот разговаривал с врачами скорой помощи, но они все родственники, это начальство, и они не выезжают на выезды. И третье, там все старые врачи работают. Я вот боюсь, что они все тоже помрут. Два молодых врача померли от переработки. Вот вы не поверите, они ехали
есть
домой.
Такой, да.
И померли
от переработка. Да, от переработки. У нас недавно совсем умер сотрудник скорой помощи 38 лет. Он с утра жаловался на боли в сердце. Ему говорят, ничего, иди работай. Он доработал до обеда и умер в машине. 38 лет.
То есть, подождите, если человек... Помните, о чем говорил Семен Гальперин, что человек должен как бы говорить начальству, что он не может там снести кого-то. Если человек не решается сказать начальству, что он сейчас может умереть, у него сердце болит.
Он пожаловался.
И?
Тот сотрудник пожаловался, а ему заведующий сказал, иди работай.
Вот так вот, Семен
Гальбин. До обеда он доработал. Семен, это реальная история.
Я помню этот случай, да, это действительно жесткая ситуация.
Это случай в Москве был, в Москве.
Да, да. Ну, потому что, да, начальство у нас работает именно в такой системе, и все, его все, вот наше начальство все устраивает, все устраивает. Понимаете?
Точка закрыта,
врачи,
но там один
человек.
А врачи,
они запугали. Вот и все, и они тоже молчат. Вот так. И пока вот так будет молчание со стороны врачей, начальство будет все устраивать.
Ребят, в России нет работы, пишет 215-й, все боятся потерять то, что есть.
Совершенно верно.
Ну вот.
Все боятся,
и врачи. У нас огромный дефицит врачей, и врач, в общем-то, в России находит себе работу, да? Особенно квалифицированный врач, на самом деле. Более того, вот сейчас вот в прессе появилось вообще сообщение, что у нас массовый отток молодежи за рубеж, да? Сейчас вся Европа с удовольствием принимает наших молодых врачей, да, на работу. Ну,
ее можно понять.
Нужно знать себе цену, и нужно стоять на том, что... Нужно уважать себя.
Если в Европе тебе дают на 5 копеек больше, чем те 5 копеек, которые тебе дают дома, то ты можешь взять и 10.
Это не 5 копеек, вы знаете, я вам скажу.
Гораздо больше зарплаты.
Да понятно.
Я знаю, как работает европейская скорая, я видел это.
Так, значит, ну, тут вам вспоминают вот это предложение обезболивающее принимать, когда боли в сердце.
Ну и что?
Ну что, да, все, типа, что? Как бы не всегда так. Ну вот вы говорите врачу.
Если не помогло, вызывайте скорую. Я же не говорю, что не вызывайте скорую.
Да вот врач скорой сам пошел к начальству. Вам же об этом говорят. У нас все не так просто.
Просто люди не хотят.
Вы знаете, врач должен был вообще-то зафиксировать тоже эту самую ситуацию. Ну, он должен был сказать дежурному,
если бы, смотрите,
запишите, пожалуйста,
смотрите,
что я пожаловался.
Это же очень простая ситуация.
Он запуган,
ситуация.
Он тоже боялся.
Представьте себе ситуацию, что этот врач выжил.
И что?
И он зафиксировал эту ситуацию.
Нормально?
И мы бы это еще несколько раз потом вспомнили.
Вот врач боится за свое место, понимаете, за свои премии, в этом проблема.
За свой
нужно отбор. Учиться себя уважать.
Но это не только к врачам. 7373
получается.
Ну, как бы жизнь. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос Михаилу Каневскому.
Да, пожалуйста.
Вот он сказал необоснованный вызов. Да. Значит, правильно ли я поняла, что пациент, находясь в критическом состоянии, должен определить сам свое состояние и подумать, а обоснованно ли я сейчас вызову скорую помощь?
Тут вопрос к вам. Ответить. А как вы сейчас вы ответите? А как вы определили, что у вас критическое состояние?
Я хотел спросить это.
Вот, ну, смотрите, люди же звонят, говорят, болят сердце там, а ему говорят, это не страшно, это невралгия. Ну, как я могу это определить? Невралгия у меня, колики или что? Просто должна выпить таблеточку и сидеть спокойно ждать дома.
Ну, действительно, человек без медицинского образования ведь не может понять, критическое это состояние. Ему кажется, что он умирает вот в эту секунду.
Понимаете, ситуация в чем состоит? Значит, мы очень часто, приезжая на подобные вызовы, и мы даем больным их же таблетки, которые они почему-то сами не хотят изначально принимать. Мне многие говорят, ну а как я приму таблетку? Я же не врач. Я говорю, ну вам же врач выписал, вам сказал, при каких обстоятельствах что-то принимать.
Но мне стало хуже, чем обычно.
Вызывайте, тогда вызывайте. Но многие сами даже ничего не принимают, ничего не предпринимают по этому состоянию. Температура высокая. Таблетку дали жаропонижающую? Нет. Почему? Я же не врач. Я говорю, простите, вы кушать себе готовите? Да, готовлю. Но вы же не повар.
То есть вы не призываете к самолечению? Тут многие пишут об этом.
Не самолечению, просто оказать себе помощь самому.
Понятно.
Какую-то первую.
Михаил Каневский, Семен Гальперин, прошу вас.
Дело в том, что вот эта самопомощь, прием обезболивающих, это все равно не исключает вызов скорой.
Конечно.
Помощи на самом деле.
Хоть что-то бы. Но про критическое состояние.
Пока существует скорая помощь, будут необоснованные вызовы. Это всегда, часть вызовов всегда.
Нет,
будет необоснованной.
Понятно.
И эту проблему решить невозможно. Пациент в страхе, пациент ощущает боль.
Нет,
он не знает, что делать, он будет вызывать.
Это одна жизнь, конечно.
Да, эти вызовы будут.
А
и
когда
на
он
это
знает...
списать нельзя.
Семен, когда вызывают, просто померить давление, измерить уровень
вот
сахара в крови.
А вот это другая ситуация.
Другая.
Вот когда они явно необоснованные, это
явно.
Совсем другая ситуация. Понимаете?
А
то
поясните.
Есть, когда жалоб нет... Да? Когда
мне
пьяные сколько
спится,
вызывают? Не спится, потому что пьет неделю.
Здесь, понимаете, вот очень сложно
нет,
найти
тогда,
эту грань, да?
Нет, если тогда, может человек, быть, должны быть штрафы за
если,
такое.
Вот,
нет,
этот способ будет называться
нет,
калькулятор.
Нет.
Вот когда будет включен калькулятор,
я против
тогда
этих
это будет.
Штрафов, я против ограничения, я против тех предложений, когда говорил, что там количество вызовов на одного человека должно быть ограничено, потому что в части ситуации это приведет к критическим последствиям, люди будут умирать из-за того, что они не получили помощь, потому что
но если вы не будете наказывать тех, кто делают так, как делают, Это будет это мешать?
Должно, нет, это должно быть
и внесено. И это приведет к тому, что кто-то умрет.
Это излишние расходы, которые должны быть учтены на самом деле.
Мы продолжаем обсуждение работы скорой помощи. Три варианта ответа. Скорая помощь приезжает быстро, врачи квалифицированные. Скорую не дождешься, персонал плохой. Или
не дождешься.
Скорую помощь испортили медицинские реформы. Я просто сейчас запущу голосование по телефону. Одно уже идет в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Теперь по телефону три варианта тоже. 134-21-35, скорая приезжает быстро, врачи молодцы. 134-21-36, скорую не дождешься, персонал плохой. 134-21-37, испортилась у нас скорая помощь медицинскими реформами. Три варианта ответа, голосование уже идет. Да, вы хотели добавить, Михаил Коневский.
Опять же, вот эти скорые, долго приходится ждать скорой. Это не по нашей вине. Мы не сидим, не распиваем чаи, понимаете? У нас, извините за такую подробность, нет времени в туалет сходить. Мы не вылезаем из машины. Огромное количество вызов. И до сих пор на моей памяти декабрьский вызов прошлого года, когда я пришел на работу в 9 утра, а первую инъекцию сделал в 12 ночи.
Просто долго ехали?
Нет. Просто первая инъекция. Единственный вызов тогда был реальным. А остальное все. Ездили таблетки, раздавали советы. И советы. Вот и все.
Ну так это проблема тогда тех, кто принимает звонки в службе 03.
Значит, надо как-то фильтровать звонки, надо людей учить, для чего существует скорая помощь, потому что многие считают, что мы заменяем поликлинику. Многие считают, ребята, вы очень умные, вы образованные, вы все знаете, чем в поликлинике. Большое спасибо на добром слове, но поликлиника тоже должна что-то делать, так, как-то работать.
Хорошо, это Михаил Коневский, Семен Гальперин. Иван пишет, ну вот про ответственность. Если в США пациент вызывает скорую помощь, и когда скорая приезжает, он открывает дверь, они разворачиваются и уезжают. Больше того, ему штраф за необоснованный вызов приходит. Что там можно, здесь нельзя.
Ну, на самом деле, это не совсем так. Там нету, по нашему пониманию, вот такой скорой помощи, которая ездит ко всем подряд. Да? Там действительно скорую помощь вызывают, можно сказать, в
особых случаях.
Да? Случаях. Но да. Там, поймите, там другая система вообще оказания медицинской помощи. Там у пациента есть возможность вообще взять и приехать в больницу в любой момент. Понимаете? У него... Ну,
вот этим самым там самотеком.
Есть, там есть, да, там есть социальные перевозки, там есть службы, которые привозят людей в больницу, понимаете, там есть службы, которые возят людей даже к врачу. Вот, ну, это не поликлинический, да, это вот врач, который вот на прием,
это...
там пожилой человек, за ним приезжает
система,
машина, которая его привезет
просто
туда.
Просто перевезти.
Вы понимаете?
Ну, понятно.
Вот, если у нас мы говорим, что вот на скорую помощь сваливается масса этих проблем, ну, давайте тогда решим эти проблемы и дадим людям возможность выбрать, как это делать. Если это не скорая помощь, то кто решит его проблему в конкретной ситуации?
Вот интересная история, Алексей пишет, приезжают быстро, пока купюрку в карман не засунешь, что долго оформляют. Ну, то есть я тоже сталкивался со скорой помощью, совершенно точно долго ничего не оформляют. Но, видимо, есть разные подходы.
Ну, скорая приезжает и оказывает помощь. А как отблагодарить бригаду, это личное дело больного. Отблагодарить, понимаете, не давать взятку.
А так можно?
Пожалуйста.
Ну, в том смысле, что как только ты начнешь благодарить, тот, кого ты благодаришь, поймет, что это работает. И он будет действительно работать медленнее, пока не благодарят.
Нет, так он же отработал. И это личное дело больного. А как отблагодарить врача? Понимаете, в чем дело? То есть, если врач не вымогает, не намекает, не шакалит ничего, и больной считает, что врач заработал какую-то сумму, что в этом страшного? Это благодарность, не вымогательство.
Можно я прокомментирую вот эту ситуацию?
Это
вообще,
важно.
Я считаю, что купюра в карман – это оскорбление врача на самом деле. Вообще в цивилизованном мире существует действительно традиция благодарности врачам, но они всегда открыты, понимаете? Это никогда не бывает вот так вот тайно что-то сунуть.
Что такое открыто? Как благодарить открыто? Как Айрат, спасибо, что приехали за 9 минут.
Я могу прислать врачу, на имя клиники, между прочим, благодарность. Я могу прислать ему...
То есть денег? Или спасибо?
Перевести деньги. Прислать,
словесно
прислать
что-то,
пакет с каким-то с коньяком. Это нормально считается на адрес клиники. И это будет официально, и все будут об этом знать. Причем это будет в разных масштабах. Но никогда это не делается вот так вот тайно, оскорбительно, как у нас, да, засунуть карман.
Но опять же, это же не только с врачами.
И врачи там не боятся
этого. Это не проблема врачей, это проблема того, как устроено общество. Но у нас это тайно.
Это это не влияет никак на уровень, на оказание помощи конкретному пациенту.
Так, значит, продолжаем голосование. Итак, по поводу работы скорой помощи. И в телеграм-канале, и по телефону. Первый вариант. Скорая помощь приезжает быстро, врачи квалифицированные. 134-21-35 по телефону. Второй вариант. Скорую не дождешься, персонал плохой. 134-21-36 по телефону. И третий вариант. Кажется, скорую помощь испортили медицинские реформы. Я подозревал, что третий вариант будет самым популярным. Но как вы думаете, как в итоге все-таки разложились голоса наших слушателей? Михаил Коневский.
Скорая помощь приезжает быстро.
Вот хорошо, да, как вам кажется,
значит,
доля какова?
Третий вариант – это то, что мы сказали сегодня.
Да.
А он на первом месте. На втором месте будет первый вариант.
Вот какова доля тех, кто говорят, вы молодцы?
Ну, я думаю, 50 на 50
осталось. 50 на 50. Оставшись. Что вы скажете, Семен Гальперин?
Мне трудно сказать. Ну, если нас слушают в основном москвичи, то по скорости приезда действительно в последнее время стало, я думаю, лучше, и они должны это как-то оценить.
Это не совсем так, скажу правильно.
Вот, но если у нас российская аудитория, да, кроме того, то там будут, конечно, и проблемы доезда.
Так вот, смотрите, да. Смотрите, что.
Но итак, проблема реформы, она должна быть замечена.
Интернет по-разному голосует с телефоном, но в данном случае соотношение примерно одинаковое. 57% пишут, что скорую испортили медицинские реформы по интернету, 69% по телефону. 29% по интернету пишут, скорая помощь приезжает быстро, и врачи квалифицированные, по телефону 23%. И совсем мало тех, кто говорят, что скорую не дождешься, и персонал там плохой. По телефону таких только 8%, а по интернету 15%. Вот как. Михаил Коневский, врач скорой помощи, Семен Гальперин, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей». Это была программа «Своя правда». Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо вам.